Привет! С вами Лиана Бучакури и
Женя Кузьмина. В этом подкасте мы рассказываем о жизни стилистов вне моды, проводим эксперименты с одеждой и обсуждаем их.
Исследуем мир, которому важно, кто мы, а не во что мы одеты.
Привет!
Привет!
Ух, какая у нас сегодня тема!
Горячая.
Горячая, не то слово. Будем заниматься саморазоблачением.
Давно, кстати, мы с тобой хотели на эту тему поговорить. И даже местами говорили.
Будем сегодня говорить о том, как стилисты обманывают клиентов.
Мы не такие.
Точно не мы. Но если говорить серьезно, то не все из того, о чем мы будем сегодня говорить, является в точности обманом, таким запланированным.
Это громкое слово.
Гарантированным,
да, конечно,
обманом. Да. Это хайповый заголовок, чтобы вы нас
на самом деле чаще всего это отсутствие опыта. Это действия, которые ты делаешь в надежде, что они принесут тебе результат, а они не приносят. Но ты не видишь этого. Ну, это пока.
Да, то есть скорее это те признаки, по которым можно опознать стилиста, ну, неопытного или в некоторых случаях уставшего. Уставшего. Находящегося в выгорании, ну, или просто физически уставшего конкретно в этот день. Вот. Так, ну что, перейдем к нашим списочкам.
Давай
ты начни теперь.
Хорошо, давай я начну. Первая такая штука, которая очень сразу бросается в глаза, это когда стилист соглашается на вещь, которую выбрал клиент, несмотря на то, что она не полностью удовлетворяет задачи. Ну, понятно, что клиенты бывают разные, и степень принятия решения и у всех тоже разная, и скорость принятия решений разная. И бывает, что стилист устает от этого. И когда человек что-то находит, что ему нравится, то есть огромный соблазн сказать: «Ой, да-да-да, прекрасно», закрыть этот вопрос и двигаться дальше. Это именно такой соблазн. Вот, но, конечно, для любого клиента будет гораздо более, ну, правильно, лучше и результативнее это найти стилиста бескомпромиссного, тот, который на компромиссы не готов. Да, с ним будет, кстати, сложнее работать, именно потому, что он не готов на компромиссы, и он вам не будет давать возможности идти на эти компромиссы, он будет вас все время тянуть в светлое будущее. Вот иногда даже может быть против сил. Но это ж кто как. Вот. Но вот такие вот штуки я, кстати, довольно часто наблюдаю. Сейчас много стилистов в магазинах, в примерочных. И бывает, что стилист просто не видит, что вещь компромиссная. Он правда не видит. Ну, в силу отсутствия опыта, мы с тобой уже сказали. А бывает, что он это видит и идет на такую сделку с совестью.
Но клиент так радуется, клиенту так нравится, клиент даже, может быть, видит, с чем он это будет носить. Может быть, когда-то у клиента такая вещь была в его личных фантазиях, ну, 5 лет назад. И вот, наконец, он ее увидел, неважно, что она уже вышла из тренда, но сейчас она нашлась, и он хочет ее купить, чтобы закрыть какой-то свой личный гештальт. И тогда стилист соглашается, говорит:
да,
бери.
Да, знаешь, я в таких случаях говорю так.
Радуйся.
Говорю, что абсолютно, кто платит, тот и заказывает музыку. Конечно, ты совершенно хочешь — покупай, она нравится — покупай. Но я к этому выбору отношения не имею. Это личный
не
твой
имею,
выбор.
Да.
И я об этом именно такими словами и говорю. Хочешь? Ну, мне очень нравится, ну, пожалуйста. Я вчера говорила. Говорю: ну, ты пойми, что ну нет, ну и не сидит, и не подходит, и не нужен. Вот я вижу, ну нет, он такой хороший, такой прекрасный костюм, боже, как мне хорошо. Говорю: ну зачем, зачем? Говорю: ну стоп. Хочешь? Ну, конечно, покупай. Если вот настолько в нем тебе кайфово, ну, пожалуйста, конечно, покупай. Но я тут ни при чем.
Да, я тоже говорю, что это как бы не выбор стилиста, и я под этим не подписываюсь. Ну что еще? Смотри, я себе, например, записала такую штуку. Вот иногда стилисты, когда описывают свои услуги, они пишут, что у них есть шопинг, он стоит столько-то, и также он включает пришопинг, предварительную процедуру, при которой ты ходишь и отбираешь заранее вещи для клиента, и потом уже ведешь его по готовому маршруту за этими отобранными заранее вещами. И вот иногда стилисты пишут отдельную стоимость такого пришопинга и разделяют стоимость своей услуги на шопинг и пришопинг.
Серьезно, я не видела такого никогда. Я видела, что все...
Нет, я видела.
Включают. Интересно.
Ну, или, по крайней мере, вот то, что я вижу чаще, но такое разделение я видела, я не случайно о нем сейчас говорю, а есть, как, ну, чаще всего просто пишут о том, что пришопинг предполагается. Но что конкретно, как он будет проходить и что именно будет делать стилист, это на самом деле для клиента остается за рамками этой работы. И... у вас, у клиентов может не быть точного представления о том, что, за что же именно человек берет деньги. И надо сказать, что не всегда эта процедура выглядит как то, что стилист заранее там едет в магазин и что-то отбирает. Он чаще всего приезжает где-то за час до шопинга, быстро оббегает нужные точки, смотрит, какие вещи могут примерно подходить, и вас потом к этим вещам подводит. То есть это не обязательно означает, что стилист долго и тщательно готовится. А те, кто долго и тщательно готовится, мы в следующий раз поговорим.
Черт, черт, я думала, что наконец-то сейчас.
Это отдельная песня. Нет-нет, подожди, нет-нет, это же, да, разделим вот наш прайс-лист на эти две части. Вот то, что сверхподготовленные стилисты, это тоже...
Это тоже боль клиента.
Должно вызывать у клиента, да, это тоже боль клиента, да. Вот, но... Здесь я говорю о том, что еще иногда пришопинг как делают? Заходят в интернет-сайты этих магазинов и отсматривают какие-то вещи, что тоже не очень надежный способ отбора, потому что, как мы знаем, коллекции, выложенные на сайте, и коллекции, которые и вещи, которые есть в наличии в магазинах, это две большие разницы. На самом деле это не то чтобы обман. Если вот стилист опытный, нет, ну обман, за то, что это обман в том, что эту процедуру показывают как сверх какую-то важную, что вот подают ее так, что стилист тратит много-много времени, и тем самым он повышает стоимость своих услуг, как бы закладывая туда этот пришопинг, обосновывая стоимость, как бы очень упирает на эту предварительную важную работу. На самом деле эту работу он может проделать довольно быстро, особенно если он опытный. Но это не обман. Он имеет право ставить, конечно, любую цену, но это можно иметь в виду. И уточнить, как именно будет проходить пришопинг, если стилист его обещает, можно уточнить, как именно он будет сделан и что будет результатом этого пришопинга. Например, так. Я, например, никогда не делаю пришопинг.
Мне кажется, что, во-первых, клиенту в целом должно быть по барабану, как стилист готовится к шопингу. Если... результат будет оправдывать его ожидания. Какая разница? Как ты можешь хоть, не знаю, на руках ходить, если тебе это помогает. Вот мне, например, как клиенту было бы совершенно все равно. Другой вопрос, что это однозначно, если стилист утрированно упирает на пришопинг и продает его как отдельную услугу или как очень важную часть, которая стоит неимоверных денег, то это как раз очень явный сигнал о неопытности стилиста. Потому что опытному стилисту не нужно много времени на подготовке в силу нескольких факторов. Фактор номер один. Опытный стилист все время в магазинах. Если это вдруг не какой-то ситуативный, выбивающийся из общих задач, вот там шопинг, там, я не знаю, смокинг, венский бал, ну, то есть какой-то вот, какая-то задача, которую ты не тривиальная, которую ты не решаешь каждый день, тогда это действительно требует серьезной подготовки. Но если это шопинг сезонного гардероба, то опытный стилист, он кучу времени проводит в магазинах, он с закрытыми глазами знает эти коллекции все, ему не нужно заранее, и причем еще какие коллекции в этом торговом центре, какие в этом, потому что они все отличаются. Вот. И ему достаточно посмотреть на человека, у него, у опытного стилиста настолько проработана тема визуального определения посадки вещи, что большого труда предположить и наметить какой-то план ему вообще не составит. Вот. Поэтому если вы вдруг встречаетесь с тем, что эта тема всплывает в вашем разговоре со стилистом, ну, я, честно, советую пересмотреть свой выбор специалиста, с которым вы работаете, потому что это какой-то такой сигнал нездоровый.
Да-да, я именно об этом и говорю, собственно. Потому что я глобально, я не делаю пришопинг. Если я его делаю вот точно так, как я описала, за час до шопинга, этого достаточно для того, чтобы оценить ассортиментную матрицу и понять, куда идти. Но я не продаю его как отдельную услугу и тем более не включаю его в
принципе. А вот знаешь, что я видела как отдельную услугу? Я видела как отдельное преимущество работы стилиста выделение того факта, что вы приходите, и у вас уже все отвешено в магазинах. Это, кстати, действительно в некоторых случаях может быть большим плюсом, если человек вот супер занятой, и он не ассоциирует себя с гардеробом, а гардероб выполняет вот свою узкую функцию. Но чаще всего мы работаем с людьми, которые мы, по крайней мере, с тобой, не знаю, кстати, как все остальные, мы с тобой работаем с людьми, которые все-таки у которых процесс познания себя, у которых процесс познания себя идет через одежду, в том числе, он не останавливается. Ну, потому что это классная, интересная возможность, что ее не использовать. И вот тогда, если ты приходишь, а у тебя все отвешено, и ты сам даже не успел побродить, а стилист не успел понаблюдать, а как ты делаешь выбор, а куда ты смотришь и на твою стратегию, да, поведения в магазине, то ты много потерял. Потому что ты не получишь ценнейшую обратную связь.
Вот давай мы этот пункт подробнее рассмотрим в следующий раз, потому что тут не только клиент теряет, здесь есть более глобальный минус. Заключается он в том, что сколько я не наблюдаю за этими отвешенными вещами, бесполезно это дело.
Мы с тобой забегаем в тему... В тему следующего выпуска. Не будем... Останови себя, Лиана. Не будем забегать.
Я вот и останавливаю, стараюсь изо всех сил.
Мы сейчас говорим про то, что тебя обманывают как клиента, поэтому рассматриваем с точки зрения клиента. Он действительно теряет, если у него нет возможности самому чего-то выбрать, довыбрать. Потому что стиль, он же твой личный, гардероб-то твой персональный, твой личный гардероб. Как может твой персональный личный гардероб составить другой человек? Ну, может, но это не будет твой персональный гардероб. Ну, будет не совсем. Тебе нужно будет его обживать. А так у тебя есть шанс это сделать сразу. Потому что ведь часто бывает, что люди выбирают вещи очень интересные, которые я пропускаю. А они выбирают и, как сказать, обыгрывают их или представляют их таким образом, что это действительно смотрится здорово. Я не могла такое предположение сделать.
Да, или, например, клиент готов к какому-то дизайну, а ты еще не предполагаешь,
да, да, да.
Что он к этому готов.
Такие случаи.
Ты этот дизайн ему не предлагаешь. А потом оказывается, что он к этому чему-то экстравагантному, интересному, супермодному, трендовому, оригинальному готов.
Да, это правда.
Да. Вот. И чтобы это увидеть, надо, чтобы человек сам прошел по магазину и зацепился взглядом, а я вслед за ним зацепилась и поняла, что он к этому готов. Еще, смотрите, какой вариант. Отчасти мы его проговорили в начале о том, что стилист видит радость клиента при виде вещей и соглашается, чтобы он купил что-то ему не очень подходящее, просто потому что клиент рад. Но есть еще такой фактор, как когда, может быть, даже вы ищете какую-то конкретную вещь и находите ее, но не в идеальном отображении, что ли, не в идеальном решении. Но стилист знает, что даже если дальше вы пойдете искать более идеальное решение, вы его не найдете. И то, что вы сейчас нашли, лучше его купить сейчас, потому что идти искать дальше, ну, плюс-минус бессмысленно. И в данный момент, то есть можно было бы потом искать, где-то поехать в другое место, в какой-нибудь шоурум, пойти там в магазин онлайн попробовать поискать, еще что-то. Но это все очень долго, это все очень сложно. А вот сейчас есть вещь, она не идеальная, но более-менее подходит. И может случаться такой момент, что стилист начинает вас уговаривать приобрести, пойти вот на этот компромисс. Не искать ее, не продолжать ее дальше искать, а купить ее здесь и сейчас, чтобы оперативно закрыть какую-то задачу, но не факт, что вы потом эту вещь полюбите и будете носить. Но какой-то технический пробел она в вашем гардеробе закроет. И вот у стилиста есть большой соблазн уговорить вас это сделать сейчас, а не откладывать это на какие-то дальнейшие поиски, потому что ему эти поиски делать неохота. Это ленивый стилист. Ленивый и нечестный.
Бывает, безусловно, так. А бывает, что и действительно поиски не будут оправданы. Знаешь, мое любимое правило. 20% усилий приводит к 80% результата. И вполне может быть так, что на самом деле, вот надо честно, да, сразу сказать себе, что когда мы идем на шопинг, мы ограничены тем ассортиментом, который нам предлагается. Да, стилисты, безусловно, знают кучу всего, и, но мы же идем в определенный торговый центр. Большинство шопингов не предполагают возможность переезда, а многие клиенты не готовы на онлайн-шопинг. То есть, что мы сейчас договоримся, что вот я там знаю, я тебе пришлю список, и ты по этому списку будешь сама заказывать. То есть это для них большая головная боль. Продолжать эту всю историю, длить ее. И для них гораздо проще здесь и сейчас этот момент закрыть и, собственно говоря, и все, и забыть о нем. Поэтому это тоже...
Да, но я также считаю, что этот момент нужно обговаривать и об этом предупреждать.
Обговорить, да. Другой вопрос, что нужно об этом сказать, что...
Есть такие-то варианты. Вот, ты к ним готова или не готова? Вот если ты не готова, окей. А если человек готов, то нужно все-таки, ну, быть честным и поискать вместе с человеком, помочь ему. Я какие-то вещи просто после шопинга докупаю, мы еще онлайн переносим какую-то часть покупок в онлайн, докупаем то, что было бы более лучшим и не было бы этим компромиссным вариантом. Вот,
или чего-то, что вот конкретно сейчас почему-то не нашлось, но оно нужно технически, вот какую-то часть... там какую-то функцию закрыть. Да, бывает такое, что ты... Или я точно знаю, что вот тебе нужно вот это, я точно знаю, что оно есть вот там. Вот сходи, купи или закажи. Да, так тоже бывает. Но я здесь... Это не будет обманом тогда, когда будет проговорено, когда вы будете в курсе, что происходит. Но на самом деле, может быть, люди не хотят быть настолько в курсе. Мы же тоже с тобой профдеформированные, и когда ты видишь, как это могло бы быть, понимаешь, даже со своим гардеробом, я даже не беру ответственность за чужие, я понимаю, как это могло бы быть, но оно вот так не складывается. Ну что я могу с этим сделать? Ну вообще никак. Ну будет вот так, ну окей, я же иду на этот компьютер. То есть не всегда получается так, как ты хочешь. Вот, но у тебя-то в голове идеальная картинка, может быть, ее вообще не существует.
Ну, конечно, нет, про это я вообще не говорю. Вот сейчас ко мне молодой человек обратился, вот у него не закрытый гештальт, это потертая кожаная куртка, не косуха, куртка. потертая кожаная. Ну, это такая тема. Это особые магазины, это винтаж, это все. Конечно, я его сразу предупреждаю о том, что с такой задачей мы это не купим.
Особенно, если эта задача вдруг всплыла в процессе шопинга. И жакет такой вот военизированный, как сюртук, вот, кстати, я еще вспомнил, бархатный, чтобы вот тут вот с отделочкой. Ну, то есть это такие вещи, которые не решаются в рамках торговых центров, а только специализированных магазинов и какого-то времени на поиски этого всего.
Нет, но я сразу проговорила, что это расширит наш маршрут, что, скорее всего, нам придется включить туда пару винтажных магазинов, что, скорее всего, мне придется туда заранее съездить и посмотреть, есть ли там похожие куртки. Вот, и мы это все обговариваем на берегу, либо мы туда не идем. И он, ну, я ему говорю, где, и он просто постепенно ищет ее сам. Вот. Но человек действительно надеется, когда он вот долгие годы не может найти какую-то конкретную вещь, он надеется, что стилист ему моментально ее найдет. Но на самом деле, чтобы ее найти, мне надо вместо этого человека встать и объехать всю Москву. Вот, очень просто. И облазить весь интернет. И это не то, чтобы я знаю. То есть я не знаю, где взять потертые кожаные куртки. Типа их уже носили. Я не знаю, чтобы она еще по размеру подходила. Поэтому, да, мне, возможно, придется перелопатить тот материал, который он сам просто не хочет перелопатить.
Давай к следующему пункту. Мой любимый пункт – это презентации. По итогам встречи, конечно, талмуды, ваша презентация вашего образа, или как это называют, стратегия вашего образа. Короче, все по-разному это называют. Но это в двух словах, это такой талмуд, где написано куча всякой теории, вот. Местами, может быть, даже и каких-то практических вещей, которые якобы имеют к вам отношение и которые вам чем-то должны в жизни помочь. Вот. Я, кстати, предвижу массу возражений, что это действительно классно, и что вот мне стилист дал такую книжечку, и вот я ее листаю. Но когда я с такими людьми разговаривала, которые очень радовались этим талмудикам, вот, по факту они не могли назвать ни один результат, который смогли получить с помощью этой книжки. Ну, то есть вот сегодня у меня нет этой книжки, а завтра она у меня есть, и вот такой результат есть. Вот такого не было. Хотя они все говорят о том, что я стала лучше что-то понимать. Ну, практика моя показывает иное. А в чем обман? Обман в том, что это, во-первых, продается за... Это как вот при шопинг. Это всегда продается, ну, часто за отдельную стоимость. Но даже если она не выделена в стоимости, это подается как отдельное преимущество, что вот у вас останется вот этот вот талмуд. По факту получается, что ваш мозг просто заняли ненужной, избыточной, она всегда абсолютно избыточной информацией по поводу того, как вам стоит одеваться. Представляете, если вы прочитаете этот талмуд, а там, знаете, ну, такой вот корешок пару сантиметров толщиной, я не знаю, сколько там, 100 слайдов, там больше. По факту представьте себе, что когда вы придете в магазин, и вам нужно будет делать выбор, вам нужно будет помнить этот талмуд. Но это же застрелиться можно. Помните такой талмуд.
Я как раз считаю, что главная проблема в этих талмудах, что они очень быстро устаревают. Информация в них перестает коррелировать с реальностью, с модой очень быстро. Буквально через пару-тройку сезонов. И вообще, Жень, эта тема даже не столько, опять же, про обман, сколько про бесполезные техники стилистов, про которые мы поговорим в следующий раз. Подробно. Там мы тему талмуда, я думаю, что раскроем.
Да-да-да. У нас тоже были танцы с бубнами, с вами про них расскажем. Танцы с бубнами — это это как эти магические действия, которые направлены исключительно на публику и не несут за собой никакого смыслового контекста и необходимости, в общем-то.
Да. Но вот у меня есть еще один обман припасен. Вот он точно обман, 100%. Тут даже не стоит сомневаться. Это когда, опять же, в чем сложность работы стилиста? Да? В том, что в поиске вещей. Собственно, это его основная задача, да, и найти эту вещь бывает не так легко, особенно если вы пришли на шопинг, а коллекции как бы не готовы к тому, что вот вы конкретно с вашей фигурой пришли туда. Так вот, стилист, чтобы облегчить себе работу, он иногда предпочитает не замечать каких-то мелких дефектов посадки, например, или каких-то особенностей ткани, не замечать, хотя он знает об их наличии. И, например,
Может, не знает. На самом деле, потому что это так же, как в первом пункте. Это может быть неопытность стилиста, а может быть заведомый такой вот ложь. Такая заведомая маленькая ложь. Такого, кстати, очень-очень много. Боже, я не могу. Это ужасно. Это я падаю от стыда в обморок в примерочной. Когда я вижу в соседней примерочной какое-нибудь восхищение по поводу, ну...
Плохо сидящие вещи.
Плохо сидящие вещи. Совершенно неподходящие вещи.
И бывает, что, например, вещь спереди хорошо смотрится, а где-нибудь сбоку и сзади видны дефекты, которые стилист видит, а клиенту о них не сообщает, потому что клиент видит себя в зеркале, радуется красивой фронтальной картинке, а стилист делает галочку себе, что опа, отлично, вещь найдена, можно идти дальше, клиент доволен и идет дальше. А о том, что там чего-то не так, с длиной, с какими-то складочками на попе, я извиняюсь, что часто бывает, да, с какими-нибудь другими складочками, или... Ну или что, да? Или когда видно, что в трикотаже, ты понимаешь, что ткань не будет долговечной, очень быстро скатается. Или ты краем глаза посмотрел состав и понимаешь, что он ненадежный, человек долго в этом не проходит. Но вещь удачно сидит, и ты уговариваешь. Я сейчас употребляю «ты», я не имею в виду Женю.
Да понятно, что ты.
Конечно же. Да, стилист уговаривает клиента, он как бы опускает на это глаза. То есть это не самый, может быть, существенный фактор. Это не то, что бьет прямо вообще в глаза и то, что сразу все увидят. Но это такие мелочи, вот, которые, ну, типа, можно пропустить из вида, и о них не доложить клиенту для того, чтобы он не мучился, не пугался. В принципе, вещь нормально сидит, так ходить можно, но вот пусть он так и ходит. А еще очень важно бывает проверить вещь на посадку, то есть когда там брючки какие-нибудь надеты, вот клиент в них стоит очень хорошо все, но стилист видит, например, что они что-то где-то местами поджимают, и когда человек сядет и посидит в этих брючках часик, ему поплохеет немножко, пережмет его живот, неудобно будет, он проклянет эти брючки. Или где-то, например, клиент говорит, ой, что-то немножко чешется. Он говорит, да ничего, это чешется, потому что то-то, то-то, ты там это постираешь, что-то пройдет. Вот это все, начинаются вот эти уговоры. И тогда, опять же, клиент покупает эту вещь под этими уговорами, и может оказаться, что никакая стирка не поможет.
Но ты понимаешь, вот здесь получается, что здесь либо неопытность стилиста, потому что когда у тебя мало практики, то тебе сложно такое количество нюансов предвидеть. Когда у тебя много практики, ты практически закрытыми глазами можешь сказать, как поведет себя этот трикотаж. Вытянется он или не вытянется. Дело даже не в знании марки. Как бы коллекция коллекции рознь, мы это точно знаем. Но ты сразу можешь увидеть, что будет происходить с тканью и как она будет себя вести. Но просто не все это могут сделать. Поэтому здесь может быть и не обман, а не, опять же, не опыт. И второй момент.
Ты выделяешь момент с тканью. Я тебе говорю про моменты с посадками.
Да-да-да, а второй момент, про моменты с посадкой, там тоже есть свои нюансы. А нюансы, например, в какой-то действительно сильно сложной фигуре клиента. И когда ты понимаешь, что ты... У меня, кстати, я помню, у меня в самом начале моей практики мне было очень сложно одевать людей плюс сайз, потому что мои стандарты посадки, вот то, как я воспринимаю, как должна сидеть вещь, они основаны на посадке вещей на мне, на моем личном опыте. А я, как человек, идеально подходящий под стандартное лекало, ну, вообще никогда на посадку не жаловалась. То есть на мне вещи сидят очень хорошо, потому что рост высокий, потому что пропорция такая, как в этих лекалах. А у человека, особенно плюс сайз, когда фигура сложная, сильный, например, перекос между лопатками, и одно плечо сильно выше. Ну, короче, куча есть разных мелких нюансов индивидуальных. И ты понимаешь, что... Сейчас я уже понимаю, что здесь, в принципе, вещь так, как на мне, сидеть не будет никогда. Понимаешь? То есть я вот помню, вот мне все время казалось, что плохо сидит вещь. Я не могла сделать выбор, не могла человека одеть. А он смотрел на себя в зеркале и радовался. Говорит, боже, как хорошо, как хорошо. А я не могла с этим смириться, потому что для меня в моем стандарте, в моем мире это плохо. Вот. И бывает, что ты находишь такие вещи, которая, ну скажем, сидит на 90% хорошо. И эти вот оставшиеся там нюансы, которые есть, ну да, вот, возможно, вот могло бы быть покороче здесь, но это объективно лучшее, что мы можем сейчас найти. Просто другой вопрос, как и во всех предыдущих пунктах, что об этом имеет смысл сказать. Слушай, да, действительно, посадка не идеальная, но это не принципиальный момент.
А бывает, Жень, что и принципиальный. Бывает, что блузка горбом на спине, а клиентка не повернулась спиной к зеркалу, не посмотрела, что у нее на спине, а стилист ей об этом не сообщил. Вот сплошь и рядом.
Но это какой-то уже, знаешь, непорядочность очень неприятная. И здесь, наверное, какой можно дать совет? Только, ну, как-то, знаешь, чувствовать человека, который с тобой работает. Потому что, ну, непорядочность —
нет, не
это, очень
это правда,
неприятно.
Но не только. Я считаю, что как это можно, ну, проверить, себя обезопасить от этого, вертеться, крутиться. То есть вы надеваете вещь, не забывайте повернуться,
вертеться,
посмотреть сразу
сесть,
в сторону.
Вертеться, крутиться, сесть, встать, присесть, наклониться.
Сесть, встать, посидеть, на корточке сесть, прислушаться к ощущениям, действительно там не чешется или не жмет. И это, эти все вопросы, если возникают какие-то сомнения, задать стилисту. И тогда стилист вам объяснит, что, скажем, сейчас джинсы вам поджимают вот в этом месте, но это нормально, потому что все джинсы так делают, и в них нужно денек походить, и это нормальный эффект, и определить нужно вместе, насколько сильно жмут, жмут ли это или просто они плотно сидят, вот что именно это. То есть нужно все эти моменты обсуждать.
Ну да, он вам может предложить походить в них вечером дома, чтобы на следующее утро принять решение, это окей или это все-таки настолько некомфортно, что нет. Ну и вещь должна того стоить. Но очень неприятно для меня, вот самые неприятные моменты, это когда вещь не оправдывает ожидания по качеству. Потому что ты, когда идешь шопиться со стилистом, то ты хочешь, чтобы эти вещи служили долго потом, потому что они выбраны, они подобраны. Это целый единый вот такой организм. И когда вдруг какая-то рука или палец, или там ухо вдруг из этого организма единого выпадает, во-первых, человек может оказаться не в состоянии мгновенно ее заменить, и тогда получается, что он вынужден снова, что ли, к стилисту идти. Ну, то есть какая-то глупость. То есть я чувствую большую очень ответственность за качество вещей. Я даже не знаю, что с этим сделать.
Как что? Что?
Ну, потому что не всегда. Все равно случаются моменты, когда ты не видишь чего-то, и ткань ведет себя не так, как ты планировал, что она будет себя вести. У меня были случаи, когда, например, шелковые брюки расходились по шву. То есть они были, это прекрасный шелк, который прекрасно сшит, но особенности эксплуатации я не учла. Сложная амортизация этих брюк. И они начали расходиться. Это минус. Но здесь, слушайте, здесь общечеловеческий опыт какой-то ваш тоже должен пригождаться.
Ну и это то, что называется форс-мажор. То есть то, что ты не можешь предположить заранее, не опираясь на свой опыт, ни на что.
Ну вот видишь, как у других так обман, а как у нас так форс-мажор.
Вот да, вот такие вот двойные стандарты, делайте что хотите. Нет, поэтому я и говорю, что, во-первых, должно быть проговорено, во-вторых, человек сам должен проверить. Ну, повертеться просто, повертеться, да, пощупать, посмотреть, состав посмотреть, в конце концов. То есть какие-то вещи нужно перепроверять, если есть какие-то намеки на то, что недоверие существует. ну, не то чтобы ловить и охотиться за тем, чтобы найти ошибки стилиста, а просто хочется предупредить о том, что существуют такие рискованные моменты, когда стилист устает, и ему хочется облегчить свою работу. Они существуют. Вот честно сказали, какие они существуют. Вот когда... Откуда мы о них знаем? Потому что иногда мы подходим к грани этого. То есть, на самом деле, мы знаем об этом, видя это в работе наших коллег в примерочных, и также знаем это по собственному опыту, когда мы подходим к этой грани, и там встает выбор, личный твой персональный выбор, по какому пути пойти. Облегчить себе в момент усталости работу или все-таки собраться силами и сделать ее профессионально. Вот когда ты много раз делаешь этот выбор, ты понимаешь, где та точка неустойчивая, в которой ты можешь случайно свалиться. И вот сейчас о ней честно и заявляем.
Кстати говоря, вот это все, о чем мы тут с Лианой поговорили, какие пункты назвали, они все имеют... имеют право на существование и в шопинге без стилиста. То есть на это все надо обращать внимание обязательно. А когда наступает фактор усталости, и вы понимаете, что задача не решена, но сил уже нет, пожалуйста, делайте перерывы. Вот у меня есть до сих пор остаются клиенты, у меня есть свое железобетонное правило. 2,5 часа — это тот срок, когда, ну, любой человек, за который устанет в магазине, устанет от примерок. А мы за 2,5 часа, если это шопинг сезонного гардероба, можем все не успеть. И здесь важно сделать перерыв, сесть, выпить чашечку кофе, съесть, я не знаю, что-то съесть, немножко передохнуть, отвлечься и потом к этому вернуться. И еще там час-полтора у вас будет достаточно сил для того, чтобы на эти компромиссы не соглашаться. Это очень просто, но велика у нас инерция дотерпеть до последнего, и ничего-ничего и так сойдет. Я потерплю, но я вот призываю не терпеть, потому что процесс шопинга, он тоже может быть, даже местами приятным. Знаю, что многие не любят, но если вы ходите в примерочные, выбираете вещи, они вам подходят и приносят радость, да потом вы не успеваете сильно устать и пьете кофе там с приятной беседой, и потом продолжаете. Это все оставит очень приятные воспоминания от самого процесса в том числе. Так что не отказывайте себе в радостях таких. Делайте, мне кажется, надо каждую неприятную историю пытаться для себя смягчить, получить радость от любого процесса, который вот вам предстоит. Это моя философия.
Ну а чтобы вы сейчас получили максимальную радость от нашего подкаста, мы его торжественно завершаем.
Это правда. Спасибо всем за внимание. Я, кстати, вот не знаю, насколько это было полезно, но надеюсь, что хоть что-то кто-то для себя из нашей с тобой беседы сегодняшней вытащит. Все, до новых встреч. Пока-пока.
Счастливо.